Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 25, описание качеств царя Пуранджана, текст 30. Яд эшама панга викханди тендриям.
Яд эшама панга викханди тендриям.
Саврида бхава смита вибрама брува.
Саврида бхава смита вибрама брува.
Твое пасришто Бхагаван Манобхава.
Твое пасришто Бхагаван Манобхава.
Прабадхате дхану грихана шобхане.
Прабадхате дхану грихана шобхане.
Яд эша мапанга викхан дитендриям.
Яд эша мапанга викхан дитендриям.
Саврида бхава смита вибрама брува.
Саврида бхава смита вибрама брува.
Твое пасришто Бхагаван Манобхава.
Твое пасришто Бхагаван Манобхава.
Прабадхате дхану грихана шобхане.
Прабадхате дхану грихана шобхане.
Перевод. Когда сегодня ты взглянула на меня, твой взгляд лишил мой ум покоя. Твоя улыбка, стыдливая и в то же время сладострастная, пробуждает во мне могущественную Купидону. Поэтому, о прекраснейшая, прошу тебя сжалиться надо мной. Комментарий Шрилы Прабхупады. А вожделение живет в каждом человеке. Поэтому стоит какой-нибудь красавице повести бровями, как мужчина, теряет покой, и живущий в нем Купидон пронзает стрелой его сердце. А так красивая женщина может в одно мгновение покорить мужчину одним движением своих бровей. Чувство человека, охваченного вожделением, привлекает к себе разнообразные объекты наслаждения, так называемые вишаи, звук, прикосновение, форма, запах и вкус. Одержимый желанием наслаждаться этими объектами чувств, мужчина неизбежно оказывается во власти женщины. С этого начинается обусловленная жизнь живого существа. Вести обусловленное существование значит находиться во власти женщины. И все без исключения живые существа в этом мире находятся под властью либо женщины, либо мужчины. Так живые существа попадают в рабскую зависимость друг от друга, и введенное в заблуждение майи продолжает влачить обусловленное существование в материальном мире. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитам ина бутале сваям рупа када махьям дадати сва падантикам ванча капа дарубьяшча крипа сингупья эвча патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Сари Гуру Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Кришна Салам Интимитима Гурта Томишчана Ганича Прабхупада Сипришна Ставана Гуру Патишена Намо Вишну Падая Кришна Пиштая Бадрища Мати Бхакти Виданта Свами Антина Настая Сарасати Деви Бурлан Причари Няни Рвиши Шишвани Мати Паштити Андриши Трини Яд Эша Мапанга Викхан Дитендриям Саврида Бхава Смита Вибрама Брува Твоя Пасришто Бхагаван Мано Бхава Прабадха Тетхану Гриханна Шобане. Когда сегодня ты взглянула на меня, твой взгляд лишил мой ум покоя. Твоя улыбка, стыдливая и в то же время сладострастная, пробуждает во мне могущественного Купидона. Поэтому, о прекраснейшая, прошу тебя сжалиться надо мной. Мы продолжаем читать главу «Описание качеств царя Пуранджана». И мы говорили о том, что это метафорическое описание встречи Пуранджаны, то есть самого живого существа, которое нашло город Пуру, в нем оно наслаждается, на земле Бхаратаварши, человеческая форма жизни. И здесь описана встреча его с разумом. То есть мы говорили о том, что до того, как живое существо попадает в человеческую форму жизни, разум практически не проявлен, поэтому джива сам по себе не осознает своих больших возможностей, не говоря уж о духовном плане, она даже не осознает возможностей своих в плане материального наслаждения. Но в человеческой форме жизни разум раскрывается, и джива, глядя на жизнь, на свое тело, в соединении с этим разумом, видит большое количество возможностей, которые и порождают в нем вот это вот предвкушение, наслаждение, определенные надежды. И разум как раз все это предоставляет. Поэтому Пуранджана, живое существо, хочет с этим разумом соединиться, чтобы этот разум служил ему. Ну, то есть, как здесь женщина, эта красивая, должна, по идее, служить своему господину, своему мужу. Точно так же и разум в идеале должен служить самому живому существу, не подводя его. Используя это человеческое тело таким образом, чтобы живое существо получило, как говорится, лучшее от двух миров. И от материального мира, и от духовного мира. В этом материальном мире лучшее, что есть, это культура благости, это культура чистой жизни, которая дает самую высокую форму чувства наслаждения в материальном мире. Вот. И также она предоставляет возможность духовного развития. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии описывает механизм, каким образом живое существо оказывается в рабстве материального мира. Здесь все устроено таким образом, как такая совершеннейшая ловушка, причем это ловушка, в которую все очень тщательно стремятся попасть. То есть обычно, если вы где-то узнали, что тут ловушка, вам сказали, будь осторожны, здесь ловушка, какая-то яма. Обычно мы это место будем обходить 10-й дорогой, вот, но, чтобы не попасть туда. Но вот тонкая ловушка материального бытия, она так устроена, что хотя она удерживает в рабстве живые существа, все с удивительной решимостью в эту ловушку стремятся. Вот. Более того, это всячески поощряется, этот механизм вот этой вот, так сказать, привязанности мужчины и женщины всячески воспевается, описывается и считается практически чуть ли не главной темой вообще материального существования, вот эти вот все отношения, кто там кого любит, как здорово или не любит, какое наоборот несчастье, люди переживают на эту, по этому поводу, когда любовь, так сказать, куда-то подевалась, и как они радуются, когда она возникает. То есть это очень важная тема. Но Шрила Прабхупада здесь описывает механику этого. Обычно, когда люди находятся под влиянием этого чувства, механическая сторона вопроса их практически не волнует. Более того, они находятся в таком состоянии, что они ничего не понимают. То есть они как бы в такой вот, как бы эйфории, в которой они совершают действия, совершенно не даже понимая последствий всех этих действий. Вот. Но Шримад Бхагаватам описывает такой вот тонкий механизм всех этих взаимодействий. Вот. Конечно, этот механизм так ловко устроен при помощи материальной природы. То есть материальная природа очень тонко берет в рабство живые существа. То есть это не грубое рабство, как я сказал, а это именно такое рабство, к которому люди стремятся сами. И они считают это рабство совершенством жизни. Если кто-то еще не порабощен своими чувствами, ты что какой-то вообще странный, ты что до сих пор не женился, или что-то еще замуж не вышло, ты что еще не попался, одним словом. Вот. Почему ты еще? Да, с одной стороны, мы знаем, что это, как бы, есть разные взгляды на эту концепцию. Раз живые существа обусловлены своими телами, и у мужского, и у женского тела есть свои разные задачи, вот, то избежать мы этого не можем. Только люди, которые обладают очень сильной, или очень сильной духовной природой, или очень плохой кармой, они не могут этого сделать. Те, кто обладает очень большой духовной природой, им это не нужно. А те, кто обладает очень плохой кармой, они пытаются, но у них ничего не получается в этой сфере. Либо они вообще не могут вступить в брак, либо они 10 раз меняют этот брак. Вот. То есть в любом случае бестолковщина такая получается. Вот. То есть человек разный подход к этим вещам. Поэтому мы видим, что в Шримад-Бхагаватам, там вообще в духовной литературе, есть прямо противоположные подходы и рекомендации в этой сфере в зависимости от людей. Иногда мы считаем о том, что вообще это отношение мужчины и женщины – это самая страшная вообще ловушка, в которую живое существо может попасть. И поэтому разумному человеку лучше всего этого избегать, потому что этот Хридая Гранхим, узел в сердце, он порабощает людей, превращает, фактически заставляет энергию жизни отдавать не на духовное развитие, а просто отдавать энергию жизни на зарабатывание денег для того, чтобы поддерживать возрастающие желания своей семьи. Семья разрастается, или количество детей растет, или даже если количество детей не растет, просто растущий ребенок обозначает растущие потребности. Каждый день ему там надо, не каждый месяц, день хотя бы, но каждый месяц, полгода ему там всю, так сказать, одежду нужно менять, потому что он превращает все непонятно во что. Вот. То есть это обозначает, что с одной стороны духовная литература описывает нам последствия этой материальной жизни. Казалось бы, ну и что, какая разница, ну что, мне там трудно купить своему ребенку новые штаны, ну подумаешь, ну заработаю еще там какой-то, ну что, это же жизнь, все. То есть можно так смотреть, игнорируя, допустим, высшую цель жизни, что это время могло бы быть потрачено на духовное самосознание или на проповедь другим, на какие-то такие вещи. То есть когда мы не учитываем духовную составляющую жизни, вся эта суета кажется, ну, вполне нормально, все так живут, что здесь такого особенного. Вот. Но когда мы узнаем о другой высшей цели жизни, тогда мы начинаем эти вещи воспринимать как определенные помехи. Вот. Но здесь, как говорится, тоже палка о двух концах. С одной стороны, попытка избежать всех этих проблемных семейных отношений, всех этих вот дел, связанных с поддержанием хозяйства. Это по-разному к этому можно относиться. Кто-то просто этого боится, потому что знает, что это обременительно. Но при этом об этом постоянно думает. Вот. Это как раз называется отречением в гуне страсти. И Кришна говорит, что такой человек никогда не возвысится до отречения. Если он чего-то внутренне хочет, но понимает, что это проблемно, и пытается от этого избежать, этих всех вещей избежать, то, как правило, ничего хорошего из этого не выходит. Вот. И проходит какое-то время, и в конце концов человек потерял кучу времени, в конце концов он сдался всем этим вещам в возрасте, в котором уже все это пора, так сказать, заканчивать, он только начинает. Вот. То есть это обозначает, что неправильный подход к этой проблеме. Вот. То есть много наставлений в Шримад-Бхагаватам дается о том, что, так сказать, это очень большая опасность, и лучше бы ее избежать. С другой стороны, даются такие наставления о том, что те, кто избежать этого не могут, они должны вот эти вот все отношения принять, ну, правильно, в знании и с чувством долга, то есть на основе дхармы, что это мои обязанности. Мне не хватает, допустим, духовной силы полностью посвятить все служению Богу. У меня есть какие-то определенные материальные желания, связанные с этим миром. Я иду на компромисс с этими желаниями, но при этом я не теряю высшие цели жизни. То есть в таком состоянии человек может достойно пройти все вот эти вот сложности, которые неизбежно связаны с этими проблемными отношениями мужчины и женщины. Вот, и в конце концов прийти к Кришне. Так, то есть вот такой вот двоякий подход, и с одной стороны говорится о том, что как это опасно и страшно, а с другой стороны, когда все-таки человек чувствует, что это неизбежно, значит ему дается целая куча наставлений, дхарма женщины, дхарма мужчины, что ты должен делать, вот, чтобы все вот эти вот вещи, все эти отношения не затянули человека на самое дно жизни, потому что такая тенденция есть. Вот экспансия, материальные желания, они побуждают людей работать до сумасшествия, и у них не остается никаких уже сил, никакого разума, ничего. Они просто отдают все силы на чувственное наслаждение, как известно, лишает человека разума. Вот, и лишает всяких сил. Вот в этом состоит опасность. Но когда человек понимает все эти вещи и действует в рамках семейной жизни, всех этих привязанностей между мужчиной и женщиной в более или менее, так сказать, в культуре благости, то есть когда все в меру, все, так сказать, под контролем разума, тогда человек действительно выносит определенный ценный опыт из этих отношений, из всей этой семейной жизни. Он видит, как осуществляется рост, того же ребенка, замечает, как меняются люди, как живое существо, так сказать, проходит через разные этапы. То есть это как бы такая вот показательная такая программа, что ли, которая показывает нам, каким образом осуществляется и карма живого существа, и свободная воля его, как можно направить человека туда или сюда, и что такое быть старшим, и что такое быть младшим. То есть у нас есть возможность почувствовать себя во всех ролях. Мы были детьми, потом мы становимся сами родителями. Вот, то есть это тоже дает определенный опыт, определенную мудрость жизненную. Вот, если человек имеет определенный разум и достойные цели, то он может всем этим воспользоваться для обретения опыта. Здесь же описан такой жесткий механизм, каким образом, интересно, обусловленные живые существа взаимодействуют друг с другом. То есть, предположим, у мужчины есть сила, а у женщины этой силы, может быть, нет, имеется в виду физической такой. И ей эта сила нужна. И женщина обладает красотой, которой, может быть, мужчина не обладает. И красота нужна ему, а ей нужна его сила и богатство. В общем, одни другу нужны. У одного одни сильные стороны, у другого другие сильные стороны. И материальная природа таким образом устроена, что они друг друга привлекают. Женщина тянется к мужчине, который обладает какой-то силой, может дать какую-то защиту и так далее, а мужчина привлекается к женщине, которая может дать ему красоту, наслаждение. Вот. И каким образом они выступают как такие взаимодополняющие части. И в конце концов образуется некое такое целое, но очень часто это целое потом опять оказывается не целым, разваливается. Если в этом целом отсутствует главный стабилизирующий фактор Кришна, или духовная цель, которая объединяет эту семью. Если этой духовной цели нет, тогда очень велика вероятность того, что если, скажем, такая высокая степень совместимости, как-то еще можно, так сказать, жить. Есть такие материалисты, более-менее, так сказать, которые долгожители, которые доживают до каких-нибудь там бриллиантовых свадеб и так далее. Вот. Но в целом это все редко встречается. Если духовной такой основы нет, совместимости какой-то особенной нет, то это все, как правило, разваливается быстрее. Вот. Поэтому этот механизм, вот эта ловушка сама по себе, привязанности между мужчиной и женщиной, она действует практически, ну, в 99% и 99,99% вот, живых существ попадается в эту ловушку и считают ее вполне комфортной, нормальной. Вот, и даже если что-то не удовлетворяет человека в семейной жизни, и он из нее убегает, через какое-то время он создает похожую схему опять, только с другим человеком. Вот, потому что здесь вот эти вот два начала, мужское и женское, они взаимозависимы. Конечно, это все исходит от Кришны, вот, но там это все лишено эгоизма. Вот, Радха и Кришна, они лишены эгоизма ложного, поэтому их союз совершенен. В материальном мире все живые существа имеют этот эгоизм, этот эгоизм является основой всего, и поэтому здесь нет совершенных союзов. Здесь есть более-менее благополучные, более-менее, как-то, так сказать, живущие браки, но идеальных нет, потому что основой всего лишь эгоизм. Все время какие-то требования выдвигаются. Вот. А Радха и Кришна тоже выдвигают по отношению друг к другу требования, особенно Радха этим отличается. Вот. У нее, как бы, такой характер достаточно огненный. Вот. Но, тем не менее, это то, что нужно Кришне. Поэтому она это делает не потому, что она эгоистка, она знает, что это нужно Кришне. Вот поэтому мы не можем рассматривать ее как какую-то там такую взбалмошную, материалистичную женщину, которая чего-то там хочет от своего мужа. То есть у нее много разных таких вот качеств, кажется, похожих на материальные, но это все нужно для удовлетворения желаний Кришны. Поэтому их союз – это не то, что, так сказать, семя этого материального мира. И здесь мы видим, что живые существа под этой вот механикой, привлекая друг друга, попадают в сложные ситуации. Любовь соединяет их в брак, а брак убивает любовь. Вот так. И остается, так сказать, непонятно что. Ну, в лучшем случае там дети хорошие могут произойти на свет, которые потом повторят в той или иной степени примерно то же самое, что делают родители. Вот. Итак, эта игра продолжается. И Кришна сделал этот механизм для того, чтобы здесь была возможность у живых существ появляться, вот, потому что эти отношения мужчины и женщины не создают ситуацию для рождения новых живых существ. Нужна грядка, нужен дождь, нужно солнце для того, чтобы выросли семена каких-то растений. Точно так же мужчина и женщина нужны для того, чтобы осуществлялся божественный план. Божественный план состоит в том, что живые существа, им предоставлены все возможности, и они их пробуют в духовном мире, в материальном мире, вот, и в разных природах пожить и там, пожить и здесь. Вот, и в конце концов, когда их материальная природа не удовлетворяет, потому что они духовны все-таки внутренние, тогда у них появляется шанс пойти в духовную природу. Но когда они вот в этом вопросе стали серьезными, тогда им уже однозначно говорится, если ты хочешь серьезно вернуться в духовную природу, значит, ограничивай свои желания, связанные с материальной природой. И в первую очередь это, конечно же, касается этих вот отношений мужчины и женщины. Поэтому тут и начинаются всякие, так сказать, уже правила, принципы, ограничения, вот, которые возлагают большую ответственность на обе стороны, и на мужчину, и на женщину. То есть они должны все эти вещи понимать, они должны стараться действовать осознанно. Если этого нет, тогда идет продолжение материальной жизни со всеми тяжелыми последствиями, что люди тратят время непонятно на что просто. И Прабхупада здесь говорит, что вести обусловленное существование, значит, находиться во власти женщины или мужчины. Он говорит, что все без исключения живые существа в этом мире находятся под властью либо женщины, либо мужчины. Он говорит, так живые существа попадают в рабскую зависимость друг от друга. И введенные в заблуждение майя продолжают влачить обусловленное существование в материальном мире. То есть вот это вот рабство само по себе майтхуни агара, кандалы вот этих вот отношений мужчины и женщины, они являются невидимыми, но для большинства людей они являются желанными. То есть вот так устроена материальная природа, что все здесь взаимозависимы, они друг без друга не могут существовать. В Сута Госвами, по-моему, второй песне Шримад Бхагаватам говорит о том, как объекты чувств, чувства тянутся, вернее, к объектам чувств, и благодаря всяким разным стихиям, допустим, ухо тянется к звукам, глаза тянутся к формам, язык тянется ко вкусам, кожа тянется к прикосновениям, нос тянется к запахам. Вот, то есть чувства тянутся к своим объектам, а стихии создают соответствующие возможности для того, чтобы мы ощущали. Нужно пространство, воздух, огонь, вода, земля, разные стихии, чтобы мы все эти вещи чувствовали. Вот. И он говорит, я выражаю почтение тому, кто сделал все вот эти вот, так сказать, отдельные элементы взаимозависимыми, они друг без друга не существуют. И он говорит, что я выражаю почтение тому, кто сам является независимым, только потому что только независимый может сделать такую взаимозависимую систему. Вот, то есть Кришна устроил эту вот удивительно сложную машину материального бытия для того, чтобы живые существа находились в этом материальном мире. И в принципе здесь есть все механизмы для того, чтобы более-менее как-то жить комфортно. Когда Шримад Бхагаватам ругает материальную жизнь, а имеется в виду, конечно же, большей частью жизни в страсти и невежестве. С другой стороны, тут прославляется там дхарма людей, которые живут в гуне благости, потому что благость не отлична от дхармы. Благость не просто такие умные, спокойные люди. Нет, дхарма это обозначает в первую очередь люди, сознательно исполняющие свой долг, пускай они даже не очень-то спокойные. Человек может быть, допустим, его работа может быть связана с какой-то страстью, с управлением или корджуны, даже с битвой. Не назовешь его прям уж таким успокоенным мудрецом. То есть он не был таким уж прям благостным брахманом, но он был человеком дхармы. Дхармы, то есть соответствующее воспитание, сознание. Вот поэтому в других местах мы видим, как бы вот разные уровни наставления есть. Наставление о том, что материальный мир вообще весьма, и лучше его бросить и идти чистым путем чистой духовности. Для тех, кто не воспринимает эти все вещи, не способен на это. Далее, так сказать, говорится о дхарме, о необходимости исполнения долга, что поднимает человека в гуну благости. А что касается осуждения материального мира, то осуждение как приходится на вот эту вот сферу невежества и страсти, что эти вот вещи не должны быть сведены к минимуму в жизни живого существа. Вот поэтому необходимо как бы правильно понимать различные оценки и различные рекомендации, которые даются в разных частях Шримад-Бхагаватам, других писаний. Они обращены к разным людям в зависимости от их уровня. Поэтому здесь находим наставления для разных людей, разные оценки одних и тех же событий. Вот где-то говорится о пользе семейной жизни, прославляется Кардама Муни, Девахути и так далее. Вообще, как здорово, замечательно. И после этих глав вообще прямо аж хочется устремиться со всем энтузиазмом. Вот. Потом, так сказать, ушат холодной воды, после этого что-нибудь еще другое. О ужасах, так сказать, что все эти жены, дети, вообще тигры, шакалы и прочее, прочее. Думаешь, господи, как же вообще такое? Вот. И хочется бежать, наоборот, из всего этого. Вот. Это совершенно разные противоположные вещи. Вот, для разных людей, для разного возраста, для разного уровня зрелости. Вот. И все это правильно можно оценить только тогда, когда мы понимаем смысл вообще духовной литературы, смысл жизни, что человек, в принципе, должен пройти здесь через всевозможные виды опыта. Для того этот материальный мир нужен, для того так много здесь всевозможных форм жизни и возможностей различных стихий обитания, чтобы у живых существ была возможность по-разному пожить, по-разному попробовать себя, чтобы вот эта вот идея наслаждения в конце концов полностью себя дискредитировала, потому что в конце концов живое существо, ну чего я еще не пробовал, где еще не был, везде был, все пробовал, все видел. Вот. И единственное, что остается, так сказать, уже такое полностью твердое и разумное, это возвращение в духовную реальность. Вот до тех пор, пока, скажем, живому существу не хватает какого-то опыта, то даже если он пытается практиковать духовную жизнь, у него вот эти вот слабости сердца, даурбаля, они действуют, и она проявляется в том, что вот еще вот этого хочется, еще вот этого я не пробовал. Вот. И это живое существо, пытаясь предаваться Кришне, при этом, так сказать, таким периферийным своим умом, желанием, все же устремляется к каким-то другим вещам. Вот и Кришна предоставляет возможность пройти через различные виды материального опыта, чтобы разум живого существа больше на эти вещи не отвлекался, чтобы он вынес правильные выводы, где-то там, может быть, даже обжегся, это тоже полезный опыт. Вот. И это все, в конце концов, закаляет разум, закаляет решимость человека, утверждает его на пути обратно к Богу. Вот, чтобы уже живое существо не сожалело о том, что оно уходит из материальной природы, чтобы не было всех этих там долгих прощаний, вот, взглядов назад. То есть человек должен быть полностью решительным для этого. А для этого и существует, собственно говоря, школа материальной жизни, которая должна дать человеку, привести его к правильным выводам. Вот. Но просто каких-то, так сказать, горькой школы материальной жизни маловато. Вот. Также должен быть еще и духовный вкус, который как маяк, который впереди притягивает нас, который дает нам хотя бы каким-то пунктиром духовный опыт и позволяет нам как-то сверять свою жизнь со своей целью. Вот. Поэтому тут мы будем читать про разные вещи и про то, как Махараджа Пуранджана, как говорится, вляпался в это все дело, к чему это все привело, как он в конце концов привязался к женщине, получил потом тело женщины. Вот, потом эта женщина в следующей жизни вышла за этого замуж царя Малаядваджа, который был великим преданным, и как все было хорошо. Вот, и в конце концов он оставил тело, и она, так сказать, выполнила все свои необходимые обязанности, встретила параматму в виде этого брахмана. И, в общем, в конце концов, так сказать, этот Пуранджана, пройдя через такой вот сложный опыт материальной жизни, в конце концов, все понял и уже встал на духовный путь. То здесь есть разные этапы этой лилы, на разных этапах, люди проходят через разный опыт, и он ценен. Здесь нет ничего бесполезного, здесь все является ценным опытом. Вот если у человека есть, как бы сказать, правильная директива в жизни, вот тогда он из всех, даже каких-то негативных таких ситуаций, он делает правильные выводы. Вот как Шрила Прабхупада говорил, это называется извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки. То есть раз живое существо, пуранджана, соприкоснулся с материальной энергией, и почувствовал, сначала почувствовал какой-то комфорт, как здорово, вот, а потом почувствовал, наоборот, дискомфорт, он почувствовал, что все-таки это рабство. Вот, и тогда уже начинает ценить другие вещи, которых не ценил раньше, и уже относится к материальной природе не вот так вот слепо, что любой или любая там, красавица способна кого-то привлечь, он смотрит уже на это все глазами знания. Вот, конечно же, тут много разных элементов культуры можно вынести, что, предположим, в ведической культуре женщины, хотя и одевались красиво, это целая культура, тем не менее они старались не провоцировать мужчин, не как-то, так сказать, не возбуждать без нужды их чувства. Вот. Сейчас мы живем в прямо противоположной культуре, когда существует целая индустрия того, каким образом, наоборот, максимально привлечь противоположный пол к себе и таким образом как бы завоевать его. Это получается, вот, но дальше уже ничего не получается. Так сказать, завоевать можно кого-то там, поработить, вот, но что теперь с этим делать неизвестно. То есть, когда два раба оказываются вместе, оба рабы друг друга, вот, это не дает ничего хорошего. Вот, поэтому эти отношения между полами они должны строиться по принципам взаимоуважения определенной культуры, понимания общих духовных интересов. Вот, тогда, так сказать, все эти опасности они будут сведены к минимуму. Хари Кришна. Вопросы?
У каждого человека есть свои слабые стороны и сильные стороны. И если два человека пытаются как-то наладить взаимоотношения, то есть если человек, у которого как бы есть сильная сторона, которая его не беспокоит, что, допустим, говорить другому человеку, у которого это слава, он не знает просто. И человек как-то реагирует, естественно, каким-то там негативным образом. То есть люди, которые должны учиться увидеть эти, изучить эти слабые стороны и сильные, да, как-то его не затрагивать, чтобы была какая-то гармония. По гороскопу есть какая-то слабая сила.
Как не затрагивать? Допустим, если мужчина и женщина друг для друга созданы, и мужчина естественно привлекается красотой женщины, а женщина естественно привлекается силой или какими-то возможностями мужчины, или его разумом, чем-то там, то как это можно не затрагивать? То есть это же...
Имеется в виду, допустим, слабая, может, не поняли, как слабая сторона, когда ты человеку что-то говоришь, там, допустим, для тебя это ты не веришь, что это причина какого-то может быть беспокойства для него, потому что для тебя это не беспокойство. А для того человека, который другой, для него это может быть и обидно, там, и что-то. Как раньше была, помните, группа «Веселые ребята», что была песня там, не буду говорить там, то, что человек идет, один человек на него обиделся, видит обиду в глазах, а что, чем обидел, не может понять. То есть задел какую-то слабую сторону. То есть, здесь все равно должно учитываться, чтобы была гармония, чтобы кто-то в отношениях там, какой-то мир был, там, мироздание, но все равно эти вещи изучать.
Это принцип взаимоуважения, это принцип так называемый аскетизм речи, произнесение слов правдивых, приятных, не беспокоящих других. Я не могу в точности знать, на что там другой человек может обидеться, я не знаю людей настолько, что... конечно, кроме, тех, кого я очень хорошо знаю. Большинство людей я не знаю, что я сейчас скажу, и человек обидится. Вот, поэтому существует универсальный принцип произнесения слов, по меньшей мере, приятных, не беспокоящих других. Вот так. То есть какие-то есть вещи, если я скажу любому человеку какое-нибудь оскорбительное слово, даже если он мазохист, все равно это будет немного странно, может он и обидится. Вот, поэтому это универсальный принцип, что стараться не беспокоить другие живые существа и так быть взаимовежливым и так далее. Вот. Но уже когда мы знаем людей ближе, как говорится, у каждого своя мозоль, да, вот, и на эту мозоль, как лучше какую-то там тему в разговоре с этим человеком не трогать, вот, это да. Вот иногда какие-то люди, ну, действительно, не знаем что-то, и смотришь, человек вроде обиделся, и думаешь, за что он обиделся, непонятно что. Как-то он неправильно понял, воспринял в качестве какого-то намека или еще что-то такое. Вот. Но универсальное правило таково, то есть нужно стараться не беспокоить другие живые существа. Хотя в строгом смысле слова это тоже не так легко сделать. Вот. Поэтому, когда Кришна описывает качество преданных, он говорит, преданный – это тот, кто никого не беспокоит, и тот, кто также никем не обеспокоен. Даже если кто-то нас, допустим, потревожил, ну, вследствие, может быть, непонимания, или он какую-то там задел такую тонкую струнку во мне, и он сам этого не заметил, а я обиделся. Вот, и по идее, качество преданного во мне, если оно есть, то оно должно позволять мне не беспокоиться, если кто-то меня побеспокоил, допустим, неосознанно. То есть, с одной стороны, мы должны сознательно не беспокоить никого, но если нас кто-то побеспокоил, то мы не должны беспокоиться.
Без изучения этих вещей, вот, допустим, хорошие взаимоотношения между двумя людьми в любом отношении требуют большого времени, чтобы были нормально. То есть сразу не приходят люди и сразу такие не становятся гармоничными, там проходит какое-то время, там какой-то эффект там, доверия, изучения друг друга. Там,
а здесь опять же есть универсальный принцип. Универсальный принцип состоит в том, что в идеале вайшнавская культура должна быть основана на служении. Вайшнава сева, что один что-то делает для другого. Причем сознательно, не корыстно, как в материальном плане, а сознательно, бескорыстно. Это вайшнава сева, она сама по себе нейтрализует очень многие вещи, которые мы неизбежно все равно будем друга как-то цеплять, понимаете? Случайно кто-то кому-то на ногу наступил, что-то такое сказал, другой не понял, обиделся. То есть это в любом случае будет происходить. Вот. Но если есть вот эта вот культура служения, вот, то она эти вещи нейтрализует и, в общем-то, позволяет людям на другом уровне, что называется, общаться. Изучать тонкости психологии может быть кто-то, если испытывает, допустим, какой-то интерес к психологии или имеет какое-то такое образование или знание, понимание всей этой специфики. Это тоже неплохо. Вот. Но Кришна, мы видим, так много этим вещам не уделяет внимания в Бхагавад-гите. Он не рассматривает там какие-то особые все эти психотипы, вот этот такой, этому не говори о том, а с этим лучше не общаться на эту тему. То есть он говорит общие, универсальные вещи. Универсальные вещи, человек должен быть удовлетворен, не желать многого, он должен стараться не беспокоить других, не беспокоиться сам. Вот. То есть если у него нет какого-то сильного эго, то даже если мы не владеем как бы тонкостями какой-то психологии, все равно мы можем жить в принципе нормально, гармонично.
Есть какие-то практические рекомендации, как терпеть самого себя?
Терпеть самого себя. Что имеется в виду?
В плане того, что есть какие-то черты, как бы, которые тебе не нравятся в тебе, и видишь, что они очень долго не меняются. И с этим как-то приходится выживаться.
Видение своих недостатков – это важно, вот, но в принципе они все проистекают из нашей недостаточной духовной зрелости, глубинной. Вот, и на внешнем уровне их можно контролировать, но, как правило, это не очень эффективно. Вот, как правило, они все проистекают с другого глубинного духовного уровня. Вот, поэтому необходимо, когда мы что-то такое совершаем или говорим, какие-то такие вот стереотипы нашего поведения или речи, которые неприятны другим и уже неприятны даже нам самим, когда мы вот это вот ловим себя и потом сокрушаемся по поводу этого. Это ценный опыт, который делает нас более смиренными, что мы даже не можем свою природу до конца контролировать. Вот, но тем не менее, есть такой вот аспект аскетизма в 17 главе Бхагавад-гиты, аскетизм ума, и одним из аспектов аскетизма ума является бхава-шудха или бхава-вишудха, очищение своего существования. Очищение своего существования. И это подразумевает, что вот мы узнаем о своих определенных таких вот недостатках, каких-то склонностях, и стараемся сами, насколько возможно, контролировать свою природу. А что мы не можем, то мы обращаемся к Кришне с просьбой помочь нам избавиться от всех этих вещей. Хотя вот эти вот тонкие гуны, которые которые выступают как всякие разные гены, как психотип, как влияние всяких разных планет и так далее. Это очень сложная вещь, очень сложная вещь. Вот, и она так быстро не меняется. Вот, но тем не менее, по меньшей мере, когда мы видим свою такую обусловленность, мы становимся более смиренными и более преданными. Вот, и мы просим Кришну о том, чтобы он как-то помог нам преодолеть вот эту свою вторую обусловленную природу. Вот, то есть это, как Сасварупа Махарадж определяет смирение, как способность признавать свои недостатки. И вот такие ситуации, хотя они болезненные для нашего ума, они показывают нас, нам самим, в не очень приглядном виде. Вот, но тем не менее, если мы искренние люди, мы говорим, вот так вот, Кришна, видишь, вот я наступаю постоянно на одни и те же грабли, вот такие вот ситуации, постоянно себя, вот такая ситуация возникает, я в ней себя веду стереотипно. Постоянно вот такие реакции, постоянно говорю вот такие слова или так себя веду. Вот это называется машинка все. Вот машина, такой вот эффект. Что мне делать? То есть, по меньшей мере, это порождает нас такое искреннее смирение, раскаяние. И с течением времени эта материальная природа, хотя не так быстро, но она меняется. Появляется больше благости, а благость обозначает способность контроля. В страсти практически контролировать ничего невозможно. Вот, но когда появляется этот больше энергии благости, тогда способность контролю появляется над всеми этими вещами.
То есть продолжение этой темы, я тоже хотел, в принципе, такой же вопрос задать приблизительно, что с одной стороны я слышал, что четырехдневное служение, оно развивается сначала на физическом уровне, потом на уровне речи, потом на уровне ума, и с одной стороны. С другой стороны, я слышал, что само по себе сильное желание служить Богу, оно зависит от природных качеств человека, таких как добродетель, порядочность, таких как смирение, почтение, уважение. Вот. Но я наблюдал, допустим, такую картину очень часто, даже за собой наблюдаешь, что, допустим, человек, подчинивший себе свои чувства, в конечном итоге не достигает определенной стабильности, постоянства в преданном служении. А с другой стороны, человек, у которого напрочь отсутствуют эти чувства, достигает определенной стабильности.
А отсутствует что у него напрочь, не понял?
Чувства, которые благоприятные чувства, то есть почтение, уважение, смирение.
И что он достигает?
И он достигает стабильности.
Ну, это немного странно. Я не знаю, как на основе какого опыта статистического вы сделали такие выводы.
На основе своего опыта.
Что люди, которые не контролируют свои чувства, достигают стабильности при этом служении.
Я не контролирую свои чувства, допустим, но какой-то стабильности определенной я добился.
Ну, я думаю, что если вы добились стабильности, то не благодаря тому, что вы чувства не контролируете, а может быть благодаря другим вещам, что все-таки есть желание служить вайшнавам, служить Кришне, и благодаря этому приходит стабильность. То есть нигде мы такого не прочитаем и не узнаем, что благодаря неконтролируемым чувствам человек достиг стабильности при одном служении. Это звучит немного странно. Вот. Но если, тем не менее, у человека такая, может быть, чуть-чуть там буйная природа, не так она легко контролируется, но при этом у него есть совершенно искреннее желание служить, то вот это само по себе искреннее желание служить, оно и дает определенное какое-то внутреннее качество. Вот. Хотя вот эти вот неконтролируемые чувства, они где-то там как-то продолжают нас беспокоить. Вот. То есть я не думаю, что здесь нужно эти две концепции противопоставлять. То есть любые противопоставления, они все время, как бы, они разрушают единственное бытие, понимаете? А что лучше, или то, или это? Это неправильная постановка вопроса. Потому что бытие единое, и одно без другого не существует. Вот поэтому Кришна в Бхагавад-гите чуть не через слово говорит о важности контроля чувств, природы и так далее. Это не случайно. Вот потому что если наша природа вообще не контролируется, то трудно заниматься преданным служением стабильно. Если мы делаем вывод, что мы стали стабильными, значит, пока еще время не показало нам других разных ситуаций. Вот поэтому здесь нет необходимости противопоставлять одно и другое. Просто разные типажи людей, люди, допустим, более страстные от природы, у которых чувства как бы хуже контролируются, они также могут заниматься преданным служением, просто им требуется, скажем, какой-то особое служение, им требуется сложное служение. То есть люди, у которых много страстей, нужно сложное служение, понимаете, которые требуют как бы такого вот большого погружения, чтобы их чувства полностью были погружены во все эти вещи. То есть как бы такое служение им нужно сложное во внешнем плане. то есть которая требует именно вот реализации их раджаса, вот этой вот страсти. Вот им нравится, когда вот много работы, много разных дел, какие-то трудности. В этом во всем их страсть, их желание какой-то борьбы, оно осуществляется. Вот, и так как-то они достигают какого-то определенного, какой-то стабильности в своем преданном служении, благодаря тому, что их природа соответствует природе их служения. Вот так. Вот. Другие люди, они, в общем-то, у них другая природа, и поэтому им нужно другое служение, которое требует их природы. Поэтому я думаю, что здесь вот так нельзя однозначно сказать, что контролируемые чувства приводят к тому, что стабильности нет, а неконтролируемые чувства приводят к тому, что стабильность есть.
То есть... Я говорю то, что я слышал. То есть, с одной стороны, я слышал вот такое мнение, с другой стороны, я слышал вот такое. Поэтому у меня возник вопрос, то есть, а как можно заниматься вообще преданным служением стабильно, то есть, и вообще как можно, то есть, для меня аксиома простая, постичь абсолютную истину можно только в результате постоянного преданного служения.
Да, но преданное служение...
Как можно заниматься этим постоянным преданным служением, если, допустим, отсутствие этих качеств не ведет в конечном итоге к аппаратам постоянным, которые тебя постоянно отбрасывают, Бог знает, насколько широко.
Поэтому нужно понять, какой порядок преданного служения. Порядок таков, что преданное служение начинается с того, что мы принимаем учителя, если не дикша, то поменьше шикша, чьи-то наставления мы принимаем, вот, и мы просим кого-то, так сказать, помогать нам в качестве этого шикша-гуру. Даже если мы не принимаем его в такой активной форме, по меньшей мере мы принимаем его внутренне, как мы постоянно слушаем его, там, лекции какого-то духовного учителя, вот, или читаем книги про Прабхупаду, то есть мы внутренне как бы уже приняли эту вот шикшу. Вот, и вот это самое главное преданное служение. Все остальные виды преданного служения, которые вовне проходят, то есть то, что тут мы взаимодействуем с материей, они тоже нас очищают, но, как правило, они нас очищают тогда, когда мы сознательно действуем, понимаем, что мы делаем. Если мы совершаем преданное служение неосознанно, вследствие этого мы обретаем просто благочестие неосознанное, агьята сукрити. Сердце наше становится постепенно мягче. Вот. А для того, чтобы само преданное служение очищало нас, для этого преданное служение должно быть осознанным. А чтобы оно было осознанным, для этого нужен постоянный процесс шраванам, киртанам, вишну, смаранам. Вот. Поэтому вот такое служение, как правило, очищает, а не то, что я начистил 6 тонн картошки там, и свечи. Да, я очищусь, если это на кухне Кришны будет, Кришны, но если сознательно, да, если бессознательно, то это будет как бы такое бхакти, агьята, сукрити, неосознанное служение. Вот. Просто когда у человека такая, может быть, активная природа, буйная, вот, тогда да, чувства хуже контролируются, и может быть человек порой свой язык не контролирует, и что-то такое говорит, его отбрасывает где-то там назад, но если он искренний, вот он понимает свои ошибки, старается, так сказать, уже их как-то избегать, хотя это сложно, вот, и постепенно он двигается. Вот здесь существуют разные мнения, может быть, потому что существуют разные люди, вот, и нужно найти свой режим преданного служения, который соответствует природе, не пытаться никого имитировать, не пытаться ни на кого быть похожим, потому что все совершенно разные, идеалы какие-то могут быть, вот, но этот идеал, он должен тоже соответствовать примерно нашей природе. Довольно странно, если, допустим, для человека брахманического склада идеалом станет Арджуна или кто-нибудь еще, вряд ли это будет его сильно вдохновлять. Вот, для человека брахманической природы, скорее всего, у него будет какой-нибудь другой идеал. Рупа Госвами, Джива Госвами, вот такие идеалы. Вот. А для людей такой вот кшатрийской природы, для них будут ближе вот какие-то такие вот преданные, которые тоже на такой же стезе примерно достигли какого-то там успеха, знаете. Вот. Поэтому здесь надо просто понять, что разные наставления, они не противоречат друг другу, потому что они могут относиться к разным людям, к разным ситуациям. И нужно увидеть себя, увидеть свою ситуацию и понять, какие наставления касаются меня, моей ситуации, понимаете? Разные наставления, естественно, бывают. Бхагава там полон разных наставлений, что разные люди есть.
Почему? Вот, наши психологи, вайшнавские, один из них говорит на основе стиха из Шишмаша, что Кришна исполняет сигнал живых чувств, как они попитывают. И вот якобы если, допустим, человек чего-то боится и мыслит ему постоянно эту тему, то так как Кришна исполняет желание своего существа, то, допустим, этот страх не исполнится. То есть, ну, что-то произойдет у человека. Это правда или все-таки этот страх, это может быть и предчувствие того, что что-то произойдет, оно уже предназначено уже судьбой. Это тоже там Кришна исполняет желание это.
Как правило, страхи, какие-то такие вот вещи, которые стабильно повторяются, как правило, они связаны с опытом прошлого, что были какие-то подобные ситуации. Или также это может быть через параматму, через интуицию, связано с каким-то неизбежным опытом будущего, то есть то, что предначертано. Но просто сказать об этом можно разными словами. Можно сказать, что Кришна исполняет какие-то такие вещи, к которым я привязан внутренне, думаю, независимо от того, страх это или что-то там наоборот приятное. Вот. А можно сказать, что просто-напросто я предчувствую, что все эти должные вещи случиться, и поскольку они случатся, то случатся они явно, конечно, не без участия Кришны. Вот. То есть здесь просто зависит все от точки отсчета. Понимаете? Вот. С другой стороны, надо еще понять такую вещь, что в психологии есть свой как бы язык, свои определенные условности, вот есть у них там такое вот понятие, как это, ну, аффирмация, это что вот человек как бы дает себе какие-то определенные установки, что вот я стану богатым, допустим, да, и вот я постоянно об этом говорю, я должен стать богатым, я должен делать все для того, чтобы стать богатым, я как бы себя постоянно накручиваю в этом плане, но просто от того, что я себе говорю, что я стану богатым, очевидно, что я от одних слов не стану богатым, но если для меня это серьезно, допустим, то вот эта вот медитация такая, в конце концов, придет меня какой-то сфере деятельности, которая поможет мне стать действительно богатым. Может быть, не сразу, может быть, не в этой жизни. Но если я очень сильно этого хочу, вот, и постоянно думаю о том, что я должен стать богатым, и втемяшиваю себе в голову эту идею, то вероятно, что потом, может быть, в будущем я займусь каким-то делом, которое действительно принесет мне богатство. Вот. Но не то, что я... Это не из области аутогенной тренировки, что вот я тебе говорю, что я лежу на льдине и говорю, мне жарко. Вот. То есть это не просто какое-то самовнушение. То есть это как бы более сложный механизм, потому что люди склонны двигаться в направлении своих мыслей. Если для меня вот эта вот естественная медитация, да, что я хочу быть богатым, предположим, вот, то вот эти вот мысли, они в конце концов придут меня в какую-то среду, где я буду совершить какие-то действия, которые в конце концов к этому и приведут, понимаете? А не то, что я вот сейчас что-то пожелал, и Кришна говорит, ох ты, Господи, ничего себе, пожалуй, надо исполнять каким-то образом. Вот это, конечно, достаточно наивная идейка сама по себе. Вот, поэтому современная психология, у нее есть свой язык, своя терминология, свои условности, и преданные, которые на этой стезе проповедуют, они, естественно, пытаются совместить такой более-менее общепринятый современный язык психологии и пытаются как бы в него внедрить определенные ведические понятия, которые соответствуют этим утверждениям. Вот. Но если, скажем, комментировать эти вещи вот полностью во всех деталях, вот, то выяснится, что этих деталей очень много промежуточных, понимаете? Просто от того, что я чего-то там боюсь или чего-то там хочу, просто вот от этого это не обязательно сбудется, понимаете? Вот, по меньшей мере, это должна быть устойчивая медитация. Или вот это вот как бы аффирмация, то есть постоянное подтверждение всех этих вещей, что вот я хочу именно вот этого, и не просто хочу, а что-то делаю в этом направлении, в конце концов, действительно это приходит, Кришна как бы говорит, ну ладно, хочешь, получи. Вот. Но если просто я вообще там сижу, бедняк, бомж какой-нибудь возле мусорного контейнера, и медитирую, там, я буду богатым, просто от этого одного богатство не придет. То есть, желание должно подтверждаться определенными, как бы так сказать, подвижками в этом направлении, а Кришна как последний фактор деятельности. То есть можно сказать, что Кришна исполняет желание каждого, да, но и также нужно учитывать, что Кришна говорит, что существует 5 факторов деятельности, понимаете? И Кришна, как исполняющий желание, он последний, дайва, а первичный это что? Деятель, да? Поле деятельности, различные виды усилий, инструменты. И когда я в этом направлении уже действительно поднаторел, постарался что-то, тогда он говорит, ну хорошо, получи, что-то сработал. То есть здесь нельзя одно от другого отрывать. Мы вырвали какой-то стих из контекста. Кришна исполняет желание каждого. Все, сейчас начинаю что-то желать, и он только исполняет мои желания. То есть надо же науку как бы полностью. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.